Друзья мои, прошу прощения, мне понадобилось целых 19 минут, чтобы перенестись в Константинополь, вечерний Константинополь. Перелет был гиперзвуковой, 18 минут, это очень быстро. Удалось найти там местечко, как вы видите, за мной София Константинопольская, и штыки вокруг нее, ее как будто бы сторожат охранники, вооруженная охрана. Однако вечереющее небо, вот этот закат, свет тихий, славы Божьей, говорит о том, что будет еще и восход. Как знать, может быть, мы доживем с вами до того часа, когда стены величественной Софии огласятся, оглашены будут божественными песнопениями, прославляющими воскресшего Христа. Говорят, что когда турки брали Константинополь, они едва ли не на конях, раскрыв двери самого величественного в мире христианского храма, с гиканьем и улюканьем ворвались под своды Святой Софии, между тем, как там шла божественная литургия. Престол Святой Софии был сделан из сплава драгоценных камней: сапфир, яшма, изумруд, рубин, берил, и в солнечных лучах он сиял, как будто бы золотой. Священник с чашей в руках как раз совершал великий вход, медленно и торжественно. У греков он не просто по солье проходит, а через весь храм. И в этот момент армада сарацин вторгается, нарушая своими воплями и ржанием коней торжество и тишину божественной литургии. Слышатся крики, летят стрелы, хор смолкает, народ в ужасе к стенам прижимается. Говорят, что перед священником отверлась стена, и он со святыми дарами, либо предложенными дарами, если это был великий вход, и звучала херувимская песнь, вошел в образовавшуюся нишу, и стена за ним сомкнулась, таково предание. София была разграблена, престол разбит на кусочки. С тех пор пронеслось много столетий. В прошлом году, как вы знаете, лики Христа и Богородицы были затянуты черными занавесами с арабскими вязями из Корана. Музеи, куда стекались миллионы паломников и туристов, превращен в мечеть решением Реджепа Эрдогана. Страшные землетрясения потрясли недавно основание земли бывшей Византийской империи. И, может быть, в силу этих землетрясений сниспала та ткань, которые закрыли прекрасные лики Господа Вседержителя Богородицы, не слышал об этом. Но судьбы Стамбула еще не решены. Они сокрыты в вечности и в будущности. Не случайно местное предание говорит о неком камне, на котором начертаны слова о том, что царь северного народа некогда явится здесь. Мы с вами, внимательно прислушиваясь к древним пророчествам, в мирном и тихом сердце готовимся завтра совершать божественную литургию в день торжества православия. За моей спиной древняя икона торжества православия, как раз Великая София, образ Царя Небесного и Богородицы, царица Ирина, иноки, подвязавшиеся против иконоборчества этой злейшей ереси, отрицающей Бога воплощения, инициированный, как говорят талмудистами в свое время. И торжество православия – это, конечно, не только дарованные нам иконы, но прежде всего тайна Боговоплощения, слово, плоть, бысть, и слово стало плотью, и Бог обитал между нами, навечно усвоив себе человеческую природу, восприяв ее, усвоив ее своему божественному лицу. Так что непреложно и неизменно, не слитно и нераздельно соединились между собой божество и чистейшее человечество, заимствованное Христом от своей Матери земной, Девы Марии. Торжество православия, конечно же, в освящении нашей природы благодатью Святого Духа. И каждый ученик Христов призван, усвоившись Духу Святому в подвиге покаяния, послушания и молитвы, очистившись, просветившись, осветившись, предоставить Господу самого себя для полноты вселения в Него Духа Святого. Дух Святой вселился в нас, приди и вселись в ны, и очистены от всякие скверны плоти и духа. И спаси, блаже души наши, но вам, нам важно не подавлять благодать, не прятаться от нее, как Адам в райских кущах, но всецело смириться пред Богом, оторваться умом и сердцем от вещественного видимого мира, притечь в объятия Небесного Отца, усвоиться ему, так чтобы Дух Господень, Утешитель, нас содержал в себе, нас освещал, нами руководствовал, нас просвещал, нами управлял, нас вразумлял, нас одухотворял, делая причастниками вечной жизни Святой Троицы уже здесь, на земле. И думается, что в этом-то самое, что ни на есть, торжество православия, когда человек, живой образ Божий, становится иконой своего Создателя, когда Христос живет и действует в нас, наподобие того, как это было с апостолом Павлом, или при святом Иоанном Богословом, или преподобным Серафимом Саровским, или отцом Иоанном Кронштадтским, и малыми детьми и младенцами крещенными, в которых сияет божественная благодать. Действительно, когда смотришь на личики младенцев, всматриваешься в их чистые глаза, а иногда младенцы взирают на нас, взрослых, очень пристальным, серьезным, глубоким и безотрывным взором. И вы невольно даже вздрагиваете, потому что чувствуете, что эта душа, бессмертная христианская душа, всецело пронизана божеством. Сам Господь, Богомладенец, взирает на нас через младенцев, не правда ли? И дай Бог, дорогие мои собеседники, каждому из нас идти этим, пусть и не беструдным, многосложным, как кажется, поначалу, но единственно верным и благодатным путем. Речь идет о очищении, покаянии, преображении нашей природы, путем, который вьется узенькой дорожкой в райском саду Церкви Христовой. А мы с вами, двигаясь от божественной литургии к литургии, от вечернего правила к молитвенному утреннему предстоянию, получаем от Господа свидетельство, что Он предшествует нам, руководствует нам, ниспосылая нам утешителя Духа Святого, который всегда нас изнутри одухотворяет, исправляет наши намерения, склоняет, точнее, побуждает нас сделать правильный выбор, подсказывает нам путь спасения, раскрывает перед нами тайны смирения пред Господом, умиротворяет нашу душу, наполняет ее священной тишиной и миром, помогает нам отражать стрелы лукавого духа, ибо враг бесплотный не дремлет и всегда старается палки в колеса всунуть. И таким образом мы не предоставлены сами себе, как какие-то щенята или слепые цыплята. Но, во-первых, мы все вместе. Я, ты, он, она. Вот вам и зум-конференция. Вместе целая страна. А во-вторых, мы в лоне Матери Церкви, согреваемые и успокаиваем ее благодатным дыханием, никогда не выпадем из гнезда. Никогда хищный коршун нас не похитит, потому что благодатные крыла Церкви, крыла божественной премудрости, благости и всемогущества нас надежно закрывают и защищают от льва, рыкающего, прячущегося в засаде и высматривающего кого бы из горденьких или непослушных, или до нельзя ленивых, упрямых или интернет-зависимых пожрать. Не дадим, братья и сестры, ему такого удовольствия и такой чести, потому что Христос Спаситель пролил за нас свою бесценную кровь. Он всех нас обнимает и прижимает к своей груди. И поэтому будемте взаимно ему благодарными, любовью распаляемы будем устремляться к единению с нашим Искупителем, сохраняя благоговение, страх и трепет, потому что Бог безмерно велик и свят и неприступен, покрываясь славою Божества. Однако нет ничего для человеческой души милее, роднее, вожделеннее, спокойнее, нежели находиться в устремлении к Богу, чувствовать на себе Его отеческий, строгий и любящий взор и хранить себя от всякого дурномыслия, от всякой мечтательности суетной, от взбаламученности чувств, насколько это зависит от нас, тихим, мерным, молитвенным дыханием, упрочивая пуповину, соединяющую нас с непостижимыми недрами Божества, Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй нас, Боже, милости буди мне грешному. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, яко даровал еси нам прийти день сей, и даруй вечер сей без греха сохранитеся нам. Посмотрим, дорогие друзья, к сожалению, я уже повторяюсь, потому что наша зум-конференция незаметна, но уже, по-моему, насчитывает едва ли третий годовой круг. Мне это кажется месяц-два, а на деле мы уже... Интересно было подсчитать, когда у нас была первая встреча посредством вот этой самой техники. Может быть, кто-то напишет, когда мы с вами первый раз так стали беседовать. Знаете, каждый раз как первый и как последний. Я, например, совсем не привыкаю. Может быть, потому еще, что субботний день очень насыщен событиями. Вот, мне, например, сегодня пришлось утром послужить, это было прекрасно. Многих из вас я видел в храме. Вечером тоже всеночное, это было прекрасно. Готовиться к литургии подобает с вечера. А вот днем сегодня замечательное происшествие было. Мне довелось крестить 97-летнего человека, который жаждал крещения. И после того, как он был облечен в белую рубаху, сиял, словно солнечный зайчик. 97-летний Лев Леонидович, подводник, какого-то 28-го года рождения, патриот России, с совершенно ясным умом, прекрасной речью, человек кристально чистой жизнью, принял крещение. Да, интересно, что родом он еврей, но не был никогда никакому иудаизму причастен, не обрезан, ничего такого. Просто в советское время юноша пришел 15-летним мальчиком в военкомат в 41-м году. Попросился определить его в какой-то полк. Комиссар сидел ему, говорит: сынок, не пришло еще твое время. Представляете, сейчас наши 30-летние митрофанушки, многие, не все, но многие куда-то побежали, а он 15-летним мальчиком получил отказ в военкомате. Тяготы эвакуации с Вахтанговским театром. Был он эвакуирован, был рабочим сцены, потом водовозом где-то в Архангельской губернии воду развозил, потом посвятил себя военной карьере, родил двух детей, дочек замечательных, уже внуки выросли, очень доброжелательные. И вот он первым в семье принял крещение. Удивительно. Благодаря второй своей супруге, она была крещена, он полюбил Христа, стал ходить в храм вместе с ней, молиться еще не крещенным. Вот сегодня он первый раз исповедует символ веры, осенял себя крестом, и я научил его Иисусовой молитве, возможно, он ее слышал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И так радовался, так благодарил, как, помните, тот вельможа царицы Эфиопской, который был крещен диаконом Филиппом и сошел Дух Святой на этого вельможа, он в радости продолжал свой путь. Вот, помолитесь, пожалуйста, за Льванова просвещенного. И замечательно, что вчера был праздник святителя Льва, Папы Римского, знаменитого создателя халкидонской формулировки о единении двух естеств во Христе, не слитном и неразлучном, непреложном и неизменном. А завтра святителя Льва Катанского, это другой великий подвижник раннего Средневековья в Сицилии, древний город Катания, где пострадала и мученица Агафия, и вот святитель Лев Катанский. Вот он окружен, этот Лев Леонидович, двумя львами, римским и катанским. Скажите, что это случайность? А он принял крещение и должен будет выбрать, ну, мы вроде бы выбрали Льва Римского, чтобы у него именины одним днем предваряли крещение. Так, возвращаясь к нашей теме, дорогие друзья, приходишь на Zoom-конференцию, запыхавшись, потому что бежишь из храма, там драмы, судьбы, общение с людьми. Сегодня немножко опоздал, прошу меня простить. И к тому же перелет в Стамбул, сами понимаете, на гиперзвуковой ракете, это дыхания не хватит, едва дышался. Вот сижу сейчас, слышу, как там минарет голосит. Мы это убираем, помехи звуковые, собирает поклонников Магомета на вечернюю молитву. Но, слава Богу, здесь тепло, хорошо, чувствуется не ветерка, такой холмик у меня над Босфором как раз, очень мне здесь уютно, мило. Вот не знаю, как назад добираться, потому что с завтрашнего дня поутру надо еще кого-то причастить, будет святых христовых тайн. Вот, может, кто-то приедет за мной. Люба Алипова, слабо вам? Нет? До Константинополя? Слабо. Ну, конечно, женщины хрупкие. Вот, Александр, вы из военного сословия. Выручайте, давайте меня, доставайте из этого Стамбула. Хочется все-таки ночевать в родной постели. Вот, уж не знаю, как получится. Ну, обратимся, дорогие друзья, к первому воскресенью Великого Поста, торжеству православия. Вы знаете, когда это поэтическое раздумье пришло ко мне, я хотел сравнить грозу, сверкание молнии, раскаты грома и свежесть, разливающуюся в майском воздухе, сравните это чудное явление природы, обновление эфира, сравнить с праздником торжества православия. Ведь завтра мы услышим анафематизмы древних ересей и будем петь многое лето защитникам православия, как будто бы гром гремит, земля трясется. Вот этот такой образ природы, затихающий после грозы, прилег мне на сердце, когда я составлял это слово. Признаюсь, и поныне грозы, сверкание молний среди туч, раскаты грома мысль уносит в тот мир, что выше горных круч. На серафимах шестокрылых там почивает божество, и невозможно тварным силам постигнуть существа его. От недр владычнего престола исходит умных молний свет, и громов глаз и льются долу, премудрость, разум и совет в сердцах очищенных являя. Седмицу первую постам и воскресеньем завершаем. Днем православия торжества. И вот я слышу те же громы и вижу молнии горний свет. Анафема звенит под кровлей соборов, ересем ответ свой изрекает Матерь Церковь, ее вещание Божий глас. И радостно ликует сердце, услышав пращуров наказ, как берегут зеницу ока, нам должно верой чистоту блюсти и жить во славу Бога. Все заблуждения под пету молитвой тотчас повергая, из храма с миром исхожу, на небе тучи набегают и прочат скорую грозу. Вот яркий первых молний всполох, и озарился небосвод, гул ветра слышится на поле, в преддверии стуч идущих вод. Но это было летом, и поэтому я, размышляя о дне торжества православия, слышал эту грозу. Иду на грозу Даниила Гранина. Ладно, вот мы с вами, дорогие друзья, о том, о сём поговорили важном. Давайте теперь спустимся с неба на землю, и я уже приготовился смотреть на ваши вопросы. Между прочим, тут у нас народ просит молиться где-то рядом со Святым озером, Кожухово или что это за район Москвы, под тихую какой-то коммерческий проект строительства мечети на 60 тысяч человек. Представляете себе? Незаконное строительство, хотя уже обнесли территорию, народ сейчас возбудился. И вот и нам принесли прошение подписи, патриарх уже в курсе, как-то уже идет противодействие этому проекту. Пусть на 60 тысяч человек где-нибудь в Дубае строят мечеть, правда? Но не в Москве у нас. Помолимся, чтобы... Так, не спешите, верните, пожалуйста, назад. Провалилось все это начинание. Прописаться кто-то хочет у жены. Так прекрасно. На то и жена, чтобы у нее прописаться, правда? Все ловкачи, они, как я, и женятся, чтобы прописаться у жены. Так что давайте, давайте. Лишь бы она радовалась. Так она и рада. Она и рада. Сейчас, знаете, любая женщина готова прописать себе хоть кенгуру. Вот, лишь бы сидел дома и жевал картошку, которую она ему поджарит на сале. Это все шутки, не обижайтесь, пожалуйста. Дальше смотрим. Купил толкование блаженного Феофилакта. Очень хорошо. И я тоже стараюсь читать святителя Феофилакта, это дивно. Одна милая девушка очень похудела. Не является такая болезнь причиной для нарушения поста? Нет, ей ни в коем случае поститься нельзя. Передайте этой милой девушке, госпожа Л, которая написала, никаких постов, если у нее что-то типа анорексии, вот, это может быть потом дисфункция всяких систем. Я надеюсь, отец Дмитрий из колонны меня поддержит. Какие там посты, когда живот прилип уже к спине. Пост – это, знаете, общее установление, но индивидуальное пощение – это у всех все по-разному. Самое главное для нас – это трезвение, это молитвенное обращение к Спасителю, а вам надо вес набирать. Передайте, пожалуйста, барышне, никаких ей типиконов не полагается, ей полагается диета питательная. Конечно, я девушку не знаю, но недостаток веса 7 килограммов ниже нормы. Дорогие друзья, есть же такие люди. Вот я думаю, что большинство из нас, вот польский королевич согласится со мной, нам бы надо от лишних килограммов избавиться. А как избавиться от лишних килограммов? На гусиное болото приезжайте потрудиться. Потрудиться на гусиное болото. Там сейчас мы готовимся к весенним работам. Нужно проверять состояние теплиц. Нужно перебирать клубни тюльпанов и пионов. Нужно посмотреть, что с инвентарем у нас. Тяпки, грабли, дрель. У хорошего мужика должна быть дрель. Устрашать жену, чтобы она вовремя спать ложилась. Включить просто дрель и сказать: пора спать. Это все шутки, вы понимаете, дорогие друзья. Давайте дальше смотреть. Благословение, лучевая и химиотерапия. Давайте, дорогие друзья, мы помолимся сейчас за всех наших братьев и сестер, нуждающихся в лечении. Вот вчера одной нашей прихожанке из Санкт-Петербурга, она приехала в Москву погостить, удалили желчный пузырь, тоже лапароскопическая операция, но достаточно серьезная. Раба Божия Дарья, вот, за Анну помолимся и за всех наших сродников, вот, на гусином болоте там ножка болит у Галины, тоже поменем ее, а как же, обязательно, вот. Господи Иисусе Христе, услыши наши молитвы, врачу небесный и земной, прости нам наши немощи, не спасли руку Твою с высоты жилища Твоего святаго. Прикоснись, целеси, угаси огневицу, восстави содра болезни, Господи, рабу Твою Дарью, рабу Твою Анну, раба Твоего Сергия, монахиню Марину, рабу Твою Наталью, Нину Александровну с Олечкой обязательно поменем, а то они будут переживать, что мы их забыли с вами. Нет, не забыли. Господи, и всех наших сродников посети, яви милость, укрепи, всели в нас, Господи, дух веры и молитвы, даруй телесное и душевное здравие, а еще угодно величеству Твоему святому, яко Ты иси, Господи, исцеление наше Тебе славу славим, с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Так, вот помолились, дальше поехали. Бог благословит рабу Божию Анну. Как бороться с гордостной самостью в себе? Вы знаете, я сейчас разработал такую, по секрету скажу вам, разработал такую тоже лапароскопическую операцию. Может быть, этого не следовало бы говорить, но вот я вижу, Сергей Трифирин из Флориды очень хочет узнать, что это за операция. Вот смотрите, я сейчас в руки в физиологическом растворе вымыл хорошенько, вот, протер, вот, да. Вот надеваю перчаточки, одна перчатка, тюк, вторая перчаточка, тюк, вот я уже в перчатках хирургических. Теперь затачиваю ланцет, вот ланцет затачиваю. Вообще правой рукой я делаю операции. Вот, если кому-то нужно эту самую вырвать, этот полип гордостной самости, вот сделайте так ладошкой, что вы готовы с любым исходом операции. Одну вижу ладошку, ага, вторую. О, Флорида, на вас мы поэкспериментируем, хорошо? И вот я сейчас, посмотрите, вот, да, у меня просьба только не смотреть вот сюда, где будет операция, смотрите просто на экран, хорошо? Вот, я сейчас делаю легким движением такой надрез сейчас. Это дистанционно лазерно делаю надрез. Вот раскрываю кожные покровы, мышечные ткани. А что, только на Филиппинах, что ли, такие водятся? Нет. И теперь по правилу Буравчика, вот я с правой стороны, вот я по правилу Буравчика, вот я, нет, слева у вас, это у меня справа, у вас слева, вот я сейчас уцепился за эту самость, такой отвратительный отросток, такой жабенок там пригрет на груди. Вот сейчас вы вздохнете, и я вырву с корнем, только не смотрите вниз, потому что кровь польет. Так, вдыхаем. Вырвал, вот сейчас вам, не шевелитесь, вот я сейчас ниточками капроновыми зашиваю. Вот втираю мазь Вишневского, у собачки прошло, и у кошечки прошло, у Сережи зажило, и все будет хорошо. Тюк! Для вас бесплатно. Это первый случай такого дистанционного. С Кашпировским это не имеет никакого, с Кашпировским это не имеет аналога. Мы совершили сейчас вот эту операцию. Анатолий очень как-то недоверчиво смотрит. Вот такой Анатолий недавно венчался у нас. Но это не всем, это кому это нужно было. Я вас прошу, дорогие друзья, сегодня... Можно встать под душ, но мочалкой не растирайте сердце, потому что вы можете порвать эти ниточки, и все разойдется. Придется в Нидерланды ехать нарочным платежом. Все это вот там оплачивать не хочется. Так что мы с вами сегодня в военно-полевых условиях в нашем лазарете Zoom Lazarus. Zoom лазарет, мы сделали такую операцию, и через неделю, ровно в субботу, напомните, чтобы мы с вами сняли швы, не вши, а швы, хорошо? Вот, и еще чуть-чуть посмотрим, что у нас осталось в столбце вопросов, пожалуйста, двигаем. Почему, когда проходишь пост и причащаешься, возникает такая ситуация с людьми, они начинают выводить себя из состояния мира и покоя, даже того не сознавая. Я после причащения стараюсь ни с кем даже не контактировать, но невольно ввязываешься в разговор, продолжает написавший этот вопрос. И возникают кризисные ситуации. Как научиться сохранять в себе благодать после причащения? Дорогие друзья, у меня даже книжечка недавно была представлена, называется «Чашу спасения приму». Ее тема «Как сохранять благодать после причащения». Может быть, она вам будет интересна. У нас в книжной лавке ее можно приобрести, Алексеевской обители. Неудивительно, что мы, приняв Христову благодать, приняв небесного гостя, становимся в поле зрения космических сил, демонических сил, которые глазами заведущими смотрят на нас, а христианин, причастившись, находится в сиянии божественной благодати. Столь же завистливо, как змей, коварный, лукавый, треклятый змей, смотрел на Еву, бродившую по райским кущам, и вынашивал план привлечь ее внимание и выкрасть у нее благодать, склонив несчастную к попранию воли Божией. Итак, очень часто эти космические демонические силы действуют via посредством окружающих нас людей. Иногда те даже не осознают, что являются орудием темных сил, как и мы тоже иногда бессознательно со своей стороны являемся проводниками каких-то страстей в отношении наших ближних. Не случайно Михаил Юрьевич Лермонтов написал эти слова от лица человека одержимого, мне грустно потому, что весело тебе. Вот тебе мирно, а меня разбирает какой-то бесенок, и я наскакиваю, наезжаю на вас. А что это вы такая светлая? А что это вы так улыбаетесь? Это вам хорошо, да? А вот мне нехорошо, что вам хорошо. И пошло, 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 пошло. Поэтому христианин, вот матушка Ирина не даст мне соврать, вы человек якутской закалки, христианин должен быть таким колобком. Всем улыбнулся, хвостиком вильнул, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Анатолий забыл, как вас по батюшке. Улыбнитесь, у вас образ как персидского царя Ксеркса. Вот так мне спокойнее. А то у вас такой строгий образ, я тоже ведь могу напустить вот. Это я шучу, вы понимаете. Итак, дорогие друзья, учиться сохранять невозмутимость, присутствие духа. Есть такое хорошее выражение, присутствие духа. Как говорят мудрые, мир идет своей дорогой. И пусть он идет своей дорогой. А я должен быть в Боге. Я должен устремляться к Спасителю. Я должен в чертоге сердца своего, как Мария, внимать Христу. Это не значит, что я эгоист, индифферентен к окружающим. Но это значит, что я отдаю свое сердце Господу всецело. Но при этом не отстраняюсь и от ближних, причащая святые Христовых тайн, я готов делиться с ними любовью Христовой, но не терять при этом Бога общения. Кто-нибудь скажет, как это? Это вышеестественно, но это возможно рабу Христову, потому что сам Спаситель дает нам образ. Он воскрес, он вознесся и сидит одесную Отца, но при этом он с нами во все дни до скончания века. Спаситель обетует нам всегдашнее соприсутствие. При этом он не разлучается недр отчих по божеству. Вот так стараться в горе иметь сердце, но при этом изливать миру милосердие, человеколюбие и участливость, не допуская, впрочем, рассеяния. Думается, что каждый из нас должен трудиться в этом направлении, ибо, с одной стороны, христианин – это интроверт, то есть у него там все сокрыто, а с другой стороны, он не изоляционист, потому что он должен служить ближним не за страх, а за совесть. Божий Дух да помогает нам сохранять сердце в мире, а участвуя в жизни людей, не кидаться с головой в омут. Почему советует протягивать ближнему не руку, а жезл. Жезл, то есть добрый совет, добрый участвовать, внимание, но не заражаться страстями соседа. Вот он вам хочет подспудно передать свое депрессивное состояние. Мне никто не нужен, я здесь один, меня никто не понимает, жизнь устроена отвратительно, мерзкая погода, коллектив собачий, что вам от меня нужно? Дружок, у вас, я вижу, в глазах есть искра. Вы человек редкой души. Смотрите светлее на жизненные явления. Будемте учиться. Я не хочу ничему учиться. Да нет, я о себе говорю. Буду учиться вместе с вами. видеть светлую сторону медали. Хотите что-нибудь вам спою? Ну, спойте. Тут вы уже должны быть озадачены, потому что если вы предложили что-то спеть, то надо петь. Перебираете, что там у вас в уме, вот вспомнили. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, глядишь, он и улыбнется. Вы как-то говорили, что скорость времени зависит от наших мыслей. Это не мое суждение, но аскетов современных. Как замедлить время, что-то оно все сжимается и сжимается? Дорогие друзья, поезжайте на гусиное болото. Там все торжественно и чудно. Что вы сидите в ваших городах? Что вы хватаетесь за московскую и питерскую прописку? Вы несчастные люди, потому что отрываете себя от лона природы. Вот у нас на болоте то филин ухнет, то зайчик пробежит, мороз потрескивает деревца. Слышали ли вы когда-нибудь капель? Кап-кап-кап, Маруся, кап-кап-кап. А какие у нас восходы, а какие у нас рассветы? Поэтому на природе, уверяю вас, время ведет себя иначе. Почему? Потому что там нет будоражащих вас мыслей. Они-то и крадут время. Но вспомните пушкинское стихотворение: «Нивы полосаты, белеют какие-то там рыбацкие низенькие хаты, челн тихонько бороздит озеро, старушка-няня, грудь ее вздымается она, идет в своих чунях. Вы спрашиваете: няня, где же кружка? Так выпьем морсу, милая старушка, сердцу станет веселее». Вот эта тишина, ведь и вечера, как упоительны в России вечера. Не знаю, что творится в Голландии, но у нас в Подмосковье на гусином болоте это, знаете, воздух, его можно резать кусками и класть себе под подушку. Я бы вот, Галя, с гусиного болота вместе с вашим мужем сделал бы, знаете, какой бизнес? Бизнес. Давайте меня в соучастники возьмите. Я покупаю вам такие маленькие коробочки покупаю, и этикеточки: «Воздух гусиного болота». Вот. Вам привожу на болото, вы просто закрываете крышечки и привозите мне на реализацию. 500 рублей маленькая коробочка, 5000 большая. Ну, финансовые потоки направим на какие-то добрые дела. Вот. Подумайте об этом, хорошо? Давайте посмотрим дальше. «Хвалу и клевету приемли равнодушно». А как можно в реальности отличить лесть, ложь и клевету? В современном мире это блюдо подается с приправой. Видите, какие-то вопросы от умудренных жизнью людей, о которых говорят: «Забитого воробья двух небитых дают». И ложь, клевета и лесть – такое, знаете, блюдо, как макароны по-флотски, разваренные макароны, фарш, да еще кетчуп сверху, лесть такая. Какие духовные законы вступают в силу, когда проявляются эти страсти? Лесть, ложь и клевета. Как правильно реагировать на такие вещи? Так написал поэт: приемли равнодушно, то есть не впечатляйся, не уязвляйся, не принимай близко к сердцу. Либо поезжай в Нидерланды, где люди сплошь доброжелательные и интеллигентные, либо на Гусиное болото, там трудотерапия. А кто из Москвы не хочет выезжать, рекомендую герудотерапию. Очень помогает против лести, клеветы и что еще? И лжи, герудотерапия. Я все шучу, потому что мы уже заканчиваем нашу конференцию, нужно немножко разбавлять серьезные вопросы. Итак, нужно ли что-то менять во взаимных отношениях или оставлять как есть с молитвой? Господа, ну простите, если вы сталкиваетесь с клеветой и ложью и лестью, то нужно все-таки выстраивать дистанцию. Вот спросите у польского королевства, мы с Владиславом и его супругой Светланой, если чувствуем, что нас пытаются как-то смешать с золой, со смолой, облить грязью. Мы, конечно, не хватаемся за кортик, правда? Но так улыбнувшись по-старомосковски, по-варшавски, говорим: Иван Иванович, я вижу, вам доставляют удовольствие, может быть, я и ошибаюсь, такой стиль общения, но, положа руку на сердце, я не хотел бы искушать вас дополнительно мордою лица своего, поэтому я по совету Федора Михайловича Достоевского стушуюсь, ухожу в тень. Au revoir, до свидания. Я не хочу более печалить вас ничем. Прекрасно сказано. Сохранил хорошую мину при плохой игре, отошел в тень, а он остается с чем? Будемте сохранять спокойствие, о котором говорит поэт. 23 пакета с духовными книгами осталось в наследстве. Как благословить и поступить с таким сокровищем? Дорогие друзья, ну, изучите содержимое этих пакетов. Те книги, которые действительно вам дороги и интересны, оставьте при себе. А если объем этих книг превышает вашу способность их все прочитать, то сейчас в Донецкой и Луганской республиках очень ждут книги на русском языке. И вообще на фронтах победы ждут книги на русском языке. У нас, вот спросите, в нашем Алексеевском монастыре Снегурочка есть такая, есть такой персонаж с помпоном светлым. Она осуществляет доставку книг в военную часть. И, пожалуйста, вы сделаете реальное доброе дело. Надо сказать, что там, в на Украине, были страшные гонения. Еще, знаете, до 2014 года, например, в Мариуполе заставляли давать подписку, что вы не будете говорить на русском языке в общественных местах. В противном случае вы могли быть уволены с работы. То есть гонение на русский язык – это не выдумка, это действительно языковой геноцид. И наш президент буквально недавно, комментируя теракт в Брянске, за 1.5 минуты упомянул и об этом, о том, что нет, по слову Ушинского, русского педагога, более мерзкого и тяжкого гонения, чем на родной язык, когда носители этого языка принуждают закрыть уста. Так что книги там нужны, и нужно восполнять их недостаток, ибо там гонение на книги давно уже, 25 лет продолжалось. Я имею в виду всю Украину. Есть мнение, что мы не наследуем грехи родителей. Мы не наследуем грехи родителей, если не идем по стопам родительских пороков. Ну, например, папа был слаб, но горячительный, а юноша в этом держит полную меру. Или, скажем, папа был в кавычках любвеобилен, а юноша целомудрен. Но ведь мы унаследовали первородный грех. Сейчас мы унаследовали первородный грех. Речь идет о том, что Адам потерял живой союз с Богом, и его дети, уже появляясь на свет Божий в потоке времени и пространства, нуждались в искупителе. Но к нам пришел Христос и снял с нас это родовое клеймо. И поэтому через таинство крещения мы уже наследуем благодать нашего небесного родителя, Христа Искупителя. Сейчас говорят о необходимости покаяния за убийство царственных страстотерпцев. Мы не можем нести ответственность за царственных страстотерпцев, точнее, за их убиение. Но если когда-то, как пионеры, комсомольцы, говорили хулу или верили клевете на русского царя и русское царство, то в этом, конечно, должны каяться. Ну что же, у нас еще чуть-чуть времени, давайте дальше посмотрим. Батюшка, я не могу попросить прощения и позвонить даже человеку. Мы когда-то ссорились. В сердце нет уже обиды на него. И чувства вины тоже нет. Получается, я в осуждение причащаюсь. Может, в таком случае не идти на причастие? Но подождите, если у вас нет в сердце обиды, и чувства вины уже тоже нет, вы его давно простили, не можете пока попросить прощения, ну, сделайте это через кого-то. Вот у меня была такая печальная история, сейчас ее можно рассказать. Когда я был настоятелем в Красном Селе, у нас был староста, который меня и призвал, молодого священника, сюда, в Красное Село, Александр Федорович Щербаков. Многие его знают из тех, кто давно у нас, в нашей общине. Шли годы, 10, 20, 25 лет. Он занимался хозяйством, я пасторством. Но потом человек очень волевой, очень решительный, властный в какой-то мере. Вот он пошел, ну, как-то уже в разрез даже с патриаршими рекомендациями. У нас было братство святителя Филарета, которое патриарх указал закрыть и интегрироваться в приход. Он по каким-то соображениям не захотел ликвидировать это братство. Кончилось все печально. Он был смещен патриаршем благословения своего поста. Вот. И с тех пор мы с ним не виделись, руки не подали друг другу, потому что и не виделись. Меня это тяготило. Прибавились потом какие-то взаимные еще прегрешения, действия определенные. Меня, конечно, это тяготило. Я это исповедовал как священник, но все-таки иногда вспоминалось, где-то он в другой епархии уже стал даже священником. Совсем недавно скончался, помяните, иеромонах Александр. Не прошло и двух недель с его кончины. И вот, вы знаете, полгода тому назад одна женщина говорит: я поеду к Александру Федоровичу, ну, он уже был священником. Вот, я говорю: вы знаете, попросите у него от меня прощения. Ну, не то, чтобы я был один виноват в этом конфликте. У него, я думаю, тоже что-то было. Но у каждого своя совесть. Мне важно было очистить свою совесть. И я чувствовал, что она меня упрекает. Она к нему поехала. Он живет в городе провинциальном. И вот она возвратилась, говорит: батюшка, вы знаете, я после того, как приехала, о том другом с ним поговорили, и я говорю: а вот отец Артемий просит у вас прощения. Он так, ну, как она мне передала, так задумался: ну ладно, Как бы ничего больше не прибавил. Конечно, если бы он тоже сказал, и я прошу прощения, это было бы прекрасно. Но замечательно то, что представился мне случай, и пусть это были уста другого человека, но устами этого человека, другого, я попросил у него прощения, а он, видите, через несколько месяцев от тяжелой болезни уже принял даже монашество, и иеромонах Александр ушел в мир иной. И он знает, что я у него просил прощения. И это прекрасно. Я молюсь об упокоении его души, потому что за гранью земного бытия все земные конфликты, несуразности, они просто как несуразности и воспринимаются. А там-то, где царствует вечная любовь, там совсем другое измерение. Я надеюсь, что он сейчас меня оттуда слышит, и я у него просил прощения, и прошу прощения, и молюсь о его покаянии. Так что вот вам и вопрос. Если вы не можете пока попросить у него прощения, но у вас есть общие знакомые, вот я делюсь вам советом. Пусть какой-то знакомый ему напишет. Да, Нина Ивановна просит у вас прощения. И хорошо, пусть он знает ваше произволение. Ну что же, господа, вопрос такой личный. На личные вопросы я, конечно, имею право не отвечать, но все-таки. Батюшка, а у вас на неделе есть выходной день, когда вы отдыхаете? Как считаете, важно ли иметь выходной? Важно ли иметь выходной? Вы знаете, слово «выходной» мне не очень по душе. Выходной, weekend, вот. Какое-то это слово такое мирское. Мне нравится слово... А какое еще можно слово-то придумать, кроме выходного? В следующий раз на конференции обязательно что-то придумаю. Так вот, конечно, выходной нужно иметь. Иметь необходимо, ибо это общечеловеческая потребность, и сам Бог, когда сотворил мир, создал день для успокоения, отдохновения. Правда же? Вот. Первая седмица поста, какой тут выходной, когда каждый день службы, или вот на страстную седмицу, вы считаете правильно, если священник напишет: «Дорогие прихожане, у меня в Великую Пятницу выходной, меня не будет, киоск закрыт, прошу не беспокоить». И что это будет? Скажут: «Ну, батюшка совсем уже того, может, ему куда-нибудь в пансионат Красная Заря на пожизненное уехать». Вот. А так на следующей неделе... Я очень надеюсь в понедельник, вторник скрыться от шума городского по направлению к Гусиному болоту. Меня там еще не ждут, меня еще не приглашали. Но где-нибудь в сельской местности я обязательно живы будем, проведу беззаботно 2 дня, буду ходить смотреть на луга, поля, смотреть, как тихонечко подбирается весна, хотя еще до нее далеко. Общаться с снежинками, сугробами, дышать этим воздухом. Думаю, что на этой ноте мы с вами, дорогие друзья, и завершим. Прошу прощения за интонацию, за панибратство, но я, честно признаюсь, суббота была настолько боевая, что сейчас с важным профессорским видом беседовать с вами у меня просто не получилось. Не получилось. Ну и неплохо. Я думаю, что в наше время люди скучают по неформальному общению. Все-таки мы не пересекли никаких красных линий. Я не выдал вам местоположение Гусиного болота. Это у меня дразнилочка, поддевочка такая, да, подколочка такая. Хозяева дали мне санкцию склонять во всех падежах Гусиное болото, призывая горожан все-таки вспоминать, что различия между городом и деревней достаточно большие. большое. Разрешите еще раз поздравить вас с воскресным днем, заручиться вашими молитвами, желаю всем легкого сна. Если в миру говорят «приятных сновидений», то мы, люди церковные, знаем, что сновидения приятностью не отличаются. Поэтому желаю вам легкого сна без сновидений. Спокойной ночи. Христос воскресе, воистину воскресе.